«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Или без, нет резона в такой войне. жалеть даже не помнить время все за собой чистит, как и мой интерес. Без него тебя больше нет. Все или ничего, моя душа на мира, или упала в снег, оставляя все или ничего. Или ничего, исчезну в черный дыра, или вернусь во сне, оставляя все, или ничего, все или ничего. Исчезну в черных дырах или вернусь во сне, оставляя все или ничего. Все или ничего. Моя душа над миром или упала в снег, оставляя все или ничего.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермед Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Приветствуем вас на очередной программе «Секреты счастья». Мы продолжаем тему о подростках. В прошлый раз я сама с вами разговаривала на эту тему и говорила, что в следующий раз у нас в гостях будет детский психолог Бакытов Тынчтыкбек. Вот он пришел сегодня, мы немножко опоздали, поэтому эфир чуть-чуть позже начинаем. Тем не менее, у нас будет, я надеюсь, очень интересный разговор. Еще время есть.
Добрый день.
Добрый день, Тынчтык. Спасибо, что пришли. Конечно, я как говорила в прошлый раз, тема подростков, она такая животрепещущая всегда, да?
Да.
Это такой сложный возраст, и родители очень сильно тоже страдают. Но я думаю, сами дети тоже, да, страдают. Вот они как-то ведут себя плохо, но, мне кажется, им это счастье тоже, да, не приносит, как вы думаете?
Ну, да, но можно сказать, что, на самом деле, почему подростковый возраст сложный, потому что идут вообще, во-первых, физиологические изменения в организме, и, как бы, гормоны, да, которые также активизируются в подростковом возрасте, они дестабилизируют иногда, ну, то есть состояние ребенка, перепады настроения. Ну, то есть ребенок тоже сам подросток, будь это девочка или мальчик, он не понимает, что с ним происходит, потому что у нас в целом разговоров и вообще подготовки к подростковому возрасту как таковой такой практики, мне кажется, у нас нет.
Кстати, как в школах сейчас? Нет урока такого, чтобы готовить?
Да, к сожалению, до сих пор не внедрены уроки по здоровому образу жизни, но они являются частью как рекомендации к классным часам. Есть прям разработки, которые утверждены Министерством образования, разработаны были международными организациями с 6 по 11 класс. В этом году как раз я тоже вот являюсь частью этой рабочей группы, и мы пересматривали эти уроки, потому что они были написаны в 2015 году, сейчас уже 2022 год, и вот сейчас изменения вносятся, но, к большому сожалению, в системе там начального профессионального образования уроки ЗОЖ есть как урок, но в системе образования нету. Поэтому мы не можем гарантировать, что каждый учитель обязательно разговаривает на определенные сенситивные темы в каком-то возрасте. Но в целом оно, как рекомендация Министерства образования, оно есть, но обязательного как такого предмета нету. Ну вот в рамках разных личных предметов, там человек, общество, безопасное, ОБЖ, да, то есть в рамках таких предметов немного затрагивается эта тема.
Да, это, я думаю, очень важно иметь такие уроки, потому что родителям не всегда удобно поговорить с людьми, с детьми, а когда профессионально учителя уже объясняют всему классу, думаю, так легче, да? Получается, что ребенок не виноват, в принципе, да, вот в большей части, потому что это ведь гормоны бушуют в нем, а он, ну и он, соответственно, начинает вести себя так. А мы, родители, вместо того, чтобы понять, принять, более мягче относиться, мы начинаем просто ругаться, да, с ними?
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, с какими проблемами к вам обращаются больше всего?
Угу.
Может быть, какие-то примеры приведете?
Да. Да, на самом деле, во-первых, хочу для слушателей и родителей сказать, что вместе с ребенком развиваемся и мы сами, как родители, да, и мы, ну, чем старше становится ребенок, тем старше мы, и мы уже не такие, когда родился ребенок, правильно? У нас, да, определенные стереотипы, да, копятся. Часто мы не знаем, как реагировать на неадекватную реакцию там, или агрессию ребенка, потому что и у нас в этот момент срабатывает наш прошлый опыт, это то, что нам родители привили, да? И в этот момент как бы сложно вот так сесть, порефлексировать, сказать, вот что я как Тинчтык или Бермет хочу сейчас ребенку сказать. У нас шаблон срабатывает в голове, и мы начинаем ругать так же, как меня ругала мать там, когда я был в подростковом возрасте.
Точно.
И вот как бы такой момент есть, поэтому хотелось бы успокоить родителей, что мы, то есть это нормально тоже не быть всегда подготовленным к тому, что твой ребенок сейчас вот резко поменяется, но хотелось бы, чтобы больше было в этом плане всяких образовательных, да, программ различных, может быть, ну вот, например, есть даже школы подготовки к родам, там, к беременности, да, то есть такие, как бы, когда курсы проходят официальные.
Школа подготовки к подростковому возрасту твоего ребенка, да?
Да, да, вот, но чаще всего, конечно, родители обращаются, ну, то есть есть категория родителей, которые ко мне приходят и говорят в школе, там, вот мой ребенок изменился, он стал такой странный, типа, разберитесь, я вам заплачу, да, например. Ну, как бы, конечно, с таким родителем мы не работаем, потому что, ну, ребенок, во-первых, начнет меняться только тогда, когда поменяется его среда. Ну, а первая среда, с кем он сталкивается, это, конечно, родители. Чаще всего у нас там несколько поколений живет, да, родители, бабушка, дедушка, мама, папа, там, братья, сестры, тугандар, да?
Да.
Вот, поэтому это все усложняется. То есть у нас как бы вот эти обычные психологические как бы практики, да, ну, то есть какие-то вещи, которые написаны, иногда могут не сработать в нашем обществе.
В нашем кыргызском
менталитете, да, менталитете, ага. Потому что вот есть несколько поколений, есть авторитет там родителей, есть авторитет отдельно бабушек, дедушек. Вот, поэтому чаще всего, конечно, обращаются с вопросами там агрессии, что ребенок перестал слушать, да, что подросток там не воспринимает уже родителя, как раньше, да, он уже ищет извне какого-то авторитета, вот, и в этот момент как раз-таки мы все знаем, что там поп-звезды определенные, там блогеры сейчас, да, если
сейчас
мы отмечаем,
блогеры, да.
То есть они обращаются как будто бы к ним, и вот у них такая больше идентификация с ними, чем с родителями, да, и вот, например, если мы посмотрим на нынешних подростков, там, девочек, мальчиков, там, поп-культура, там, например, корейская поп-культура сильно влияет. Вот все, что они скажут, все для них закон, все так вот они хотят жить. Ну, а родители у нас как бы могут свои правила диктовать, и им это не нравится. Но это как бы очень такой естественный процесс, да. То есть подростки всегда бунтуют, потому что идет вот этот такой попытка сепарации, во-первых, и доказать, что я уже взрослый, да. Ну, понятно, что он не взрослый, в нашем понимании, во взрослом, но он пытается, как бы, подросток вот как-то доказать,
это такое
что
самоопределение у них идет,
да,
и
да.
Стремление к независимости.
К независимости, конечно, да, вы правы. Вот поэтому часто обращаться с вопросами родителей, ну, как быть с ребенком, как разговаривать, как с агрессией. Они просто перестают их слушать, игнорируют, там, не пускают себе
в комнату. И какие советы вы даете?
Какие рекомендации? Конечно, да. Во-первых, с родителям, те категории родителей, которые приходят и говорят, вот вылечите моего ребенка, конечно, мы с такими. Тут понятное дело только в родителе, да? То есть пока родитель не готов меняться или не готов менять какие-то свои стратегии воспитания. Вот. Ну, был как бы недавно такой случай, тоже как бы подросток протестовал, там, красил волосы, там, что-то еще, и мама, и как бы папа не могли принять это, потому что для них казалось, что как там мальчик красит волосы, там, вот такие вещи. А это просто такой протест ребенка. Он вот, ему сказали специально не надо, а он пошел и сделал это, да? То есть как бы он вот прям наоборот делает.
Да, вот, да. Вот часто они делают вот прям наоборот.
Прям наоборот, потому что они думают, ну, как бы, они хотят разрушить вот этот авторитет, власть родителя, да, над ним. И сказать, я буду делать так, как я хочу, потому что я же уже взрослый. Да? И мы как бы часто бывает так, что мы к детям относимся, да, когда-то, когда нам нужно и выгодно, мы говорим, ты же уже взрослый. А в целом мы начинаем, когда вот бытовые вещи говорить, вот знаешь, типа, ты же еще мой ребенок. Типа,
продолжаем,
да,
быть диктаторами.
Да, диктаторами, да, и властвовать. Ага. Поэтому я родителям, конечно, рекомендую просто вот быть рядом и поддерживать в плане отойти от позиции вот этого учителя, наставника, родителя, то есть, да, вот не нужно давлеть над ребенком. Мне кажется, когда, ну, если, то есть до подросткового возраста мы все-таки стоим чуть выше, да, и мы учим, передаем какой-то опыт, подростковый период, он такой, что мы вот должны как-то рядом стать, да, а может быть, когда пройдет подростковый возраст, там ребенок еще будет старше, мы уже можем опять снова, да, как бы передавать свой опыт, и вот этот, вот эти равные отношения для них очень важны, признание, да, что вот ты взрослый, и, конечно, виноваты еще родители в том, что они все за все решают за ребенка, да, куда он пойдет, сколько часов он будет заниматься, на какие курсы ходить, да, то есть вот здесь, конечно, уже наступает время, когда мы должны уже спрашивать, вообще надо пораньше, но в нашем контексте, в кыргызстанском, то нужно как бы в этом возрасте хотя бы уже научиться слушать их, чего они хотят. Ну, не хочет он на курсы там английского, ну, не будем заставлять, да. Ну вот, поэтому...
Может,
то есть, он ребенок,
в спорте где-то, да, себя...
Да, может, да, ребенок что-то еще другое хочет или увлекается чем-то. Ну, наша главная задача в этот момент, что ребенок сам не знает, чего хочет, лишь поддержать и быть рядом, и постараться вот... Это же страхи, когда мы начинаем контролировать, давлеть над ребенком, да, вот сильно, то есть... Чем выше агрессия у ребенка, тем выше тревожность у родителя. А тревожность как бы вызывает, то есть как я могу подавить эту тревожность? Только своим контролем и властью, да? И мы вот до этого, если мы все-таки не были так строги, но в подростковом возрасте родители тоже начинают быть строгими, потому что высокий страх и тревога,
страх, что
в этот момент он там не так пойдет и все, его наперекосяк. Да. Вот этот страх тоже. Поэтому, во-первых, надо работать с родителями, с психологами, да, то есть над их страхами, что происходит.
А вот как вот, ну, представьте себе, что я к вам обратилась, у меня подросток. Во-первых, как соблюсти грань между тем, чтобы не быть диктатором над ними, и говорят, что совсем быть другом тоже нельзя, или не получается, они вас не примут, да, как друга,
да,
уже. И в то же время, как вот сделать так, чтобы, когда ты позволяешь им все, когда ты снижаешь свой диктат над ними, чтобы они не ушли в какую-то дурную среду и не испортились, как на нашем языке говорится.
Да. Ну вот видите, опять, да, не испортились, это же тоже про то, что, ну, как бы, да, мы боимся всегда, что вот не в ту группу войдут, короче, начнут употреблять наркотики,
да,
психоактивные вещества, что вот вся жизнь, да, я в этом плане согласен, то есть это как раз тот период, когда подростки, то есть как они больше воспринимают своих ровесников, сверстников, да, и вот они могут больше иметь влияние, чем родитель. Но почему так происходит? Лишь потому, что родитель, у ребенка в голове, что родитель не поймет, он взрослый, он меня не понимает. И в такие моменты, конечно, да, вы правы, что говорите, совсем быть другом, подругой, да, и в такие отношения тоже неправильны, но спустить как бы вот этот пар, пыл, который есть у родителя, ну, то есть он очень нужно, но как соблюсти эту грань? Во-первых, мы обсуждаем про личные границы ребенка, да, что вот ты взрослеешь, там, ну вот, как бы ты можешь какую-то ответственность взять за свою жизнь на себя, например. И мы как бы отмечаем грань, ну, то есть какие-то границы, да, и говорим, вот здесь ты можешь решить, а вот здесь как бы я вот, наверное, не могу разрешить это. И как бы обосновываем, да, потому что чаще вот этого разговора, рефлексии, это как такого содержательного разговора не случается, да. Просто ребенок говорит, нет, родитель начинает злиться, потом все это копится, и там эскалация, ребенок сбегает из дома.
То есть надо разговаривать и приходить к компромиссу какому-то, да?
Да, конечно, это единственный как бы метод, самый хороший, это вот разговаривать через рот, как мы говорим, психологи, через рот, да? То есть все, мы не интерпретируем наши чувства, мы не, по взглядам не нужно понимать, да? Вот нужно разговаривать через рот, все объяснять и говорить. Ну, как решить проблему? Вот через рот надо сказать словами, донести до ребенка. А своих чувствах, да? Вот я хочу пример сказать, да, вот когда ребенок, например, в подростковом возрасте опоздал, он до 12 ночи его нет. Конечно, у нас высокий уровень тревоги, он не отвечает на звонок, отключает телефон, мы не знаем, где, с кем, да, и вот что случилось, все, у нас самый плохой сценарий в голове, что мой ребенок умер, напился, накурился, его избили там. То есть, и мы, конечно, в такой момент, как мы реагируем? Конечно, мы орем, да, на ребенка, ты там, да, вообще бессовестный, я тут беспокоюсь, ты, короче, не уважаешь, вот это начинается, да, я что, тебе не родитель? Но вот эти слова ведь это про любовь, это про заботу, да, но мы не научились еще так разговаривать. Ну и как бы я рекомендую всегда говорить через я-сообщение. Знаешь, то есть когда, да, то есть мы говорим от себя, да, что когда ты перестал выходить на связь, да, там, и там пропал на 3 часа, что я испытывал как родитель? Я говорю, что мне было так тревожно, я так тебя люблю, что я боюсь тебя потерять или что что-то с тобой случится, поэтому я так был зол, да, то есть зла, и вот я тебе хотел как-то вот, то есть вот это у меня вылилось там в ор, да, там в крики. То есть если мы так говорим про свои чувства по отношению к ребенку, он не прям реагирует реально по-другому. Что мы же говорим, вот ты, козел, сволочь, да, опоздал, а если мы говорим...
Я?
И, да, я чувствовал там тревогу, я так беспокоился.
Мне было
плохо. Да, мне было плохо, потому что тебя 3 часа не было. Я тебя люблю, да, я не хочу тебя потерять. Я всего хорошего тебе желаю. Тут, конечно, будет другая реакция, поэтому... Важно еще следить за своими словами.
Я вот в книжках тоже это читала, потому что у меня ребенок-подросток сейчас. Вот про вот эти я-сообщения. Но в жизни, когда живешь, вот так трудно это реализовывать. Теоретически мы знаем, как бы, но вот машинально мы ведем себя вот так. Ты,
обвинение, да? Это, наверное, срабатывают шаблоны, которые...
Шаблоны, которые нам вот с нашего детства родители.
Поэтому родительство, это, мне кажется, отдельная целая наука, честно говоря. Но у меня пока нет детей, я не могу, да, как-то свой родительским опытом поделиться. Но как с точки зрения как специалиста, да, я бы вот рекомендовал. Да, очень сложно. Мне тоже это не давалось нелегко, там, при общении со своим близким окружением, родителями, там, сестренкой. Но это на самом деле работает. Да,
а вот
в этот момент надо остановиться.
Ваши клиенты, насколько они действительно меняются?
Я не могу сказать, что меняются. Знаете, наверное, больший процент родителей — это те, кто приходит и потом исчезает после первой, второй консультации, честно. Потому что это столько ответственности, да. Ну, конечно, мы создаем, ну, то есть я стараюсь создавать пространство, где можно поговорить, да, то есть когда приходят подростки, уже с ними можно отдельно разговаривать, но мы вначале обговариваем, что вот там мама, да, привела или отец привел, и мы говорим, ну, вот пришли на консультацию, обсуждаем проблемы совместные, мы говорим, если вы как... И ты как бы сразу диагностируешь, в чем проблема, родители или в детях.
А часто они соглашаются приходить на такие беседы совместные?
Совместные, да, они соглашаются, но, например, я с подростками работаю отдельно.
Один.
То есть 14 лет, я думаю, что нет такого, знаете, положения, как в Америке, там, что до 18 нельзя консультировать детей у нас в Кыргызстане. Но у нас, например, наступает уголовная ответственность для подростков с 14 лет, да. Но мы считаем, что есть, в принципе, возможность пользоваться таким положением, да, и говорит, что вот с 14 лет, потому что есть вещи, которые подростки не хотели бы обсуждать с родителями, да, вот, поэтому в таких случаях, конечно, мы, ну, в рамках школы, где я работаю, это государственная школа, мы работаем с ними, а так, конечно, консультирование несовершеннолетних невозможно без участия родителей, потому что он все равно живет в семье, и если среда не поменяется, вот ребенок может быть супер наученным, да, рефлексирующим, понимающим, но если мать, отец не поменяется, то ничего, то есть ему станет только хуже от того, что он там ходит к психологу, поэтому мы стараемся вовлечь семью. Ну и родители, когда приходят и не готовы меняться, они просто не ходят, потому что это большая ответственность.
А бывает так, что дети сами приходят?
Да, подростки, да, бывает, приходят, но, например, в школе, где я работаю, 2000 детей, да, Конечно, среди них, наверное, 5%, может, это те, кто сами, то есть, инициируют. Да?
Они как приходят? Жалуются на родителей или на буллинг, или на что-то? Да.
Ну, чаще всего, конечно, взаимоотношения с родителями среди подростков, потом вопросы там любви, отношений, mm-hmm. да. Потом часто обращаются по вопросам профориентации, да, там не знают, кем стать, или mm-hmm. хотят там стать дизайнером, а родители говорят, нет, ты будешь врачом, да, там еще что-то такое. То есть в основном это взаимоотношения с родителями, на втором месте это вот любовь, отношения, третье это вот профориентация, и также еще есть, конечно, проблемы с учителями, да, которые они испытывают. Буллинг, конечно, вы знаете, про буллинг открыто
они боятся,
мало,
наверное,
чтобы сами ходить.
Получается, что жалуются, да?
Да, в основном я работаю, например, через учителей, классные руководители говорят, если есть буллинг, и мы работаем уже с тем, кто подвергается буллингу, и с классом.
Да. Это замечательно, что школы стали иметь психологов. Это да. Во всех школах сейчас так?
К сожалению, нет. Только в городе Бишкек. Вот что у нас школы есть, во всех школах есть психологи.
А, ну слава богу, хоть да. Бишкек иначе.
Но в регионах вообще с этим беда
с
большая.
С этим беда большая, да. Значит, а вот когда такие вещи, как наркотики там угу. или... зависимость уже сейчас от интернета тоже уже она почти идентична наркотической зависимости, mm-hmm. да? Mm-hmm. Как вы решаете эти проблемы?
Mm-hmm. Ну, смотрите, во-первых, подростки, да, это тот период, когда первый раз там сигарету попробуют, водку, энергетики, там разные виды курительных смесей. Мы знаем, что ну, раньше, если люди нюхали клей, то сейчас люди так, то есть подростки так не делают. Они нюхают или знают дозы определенных таблеток, которые надо принять, да, там, для того, чтобы поймать этот кайф, да, mm-hmm. и, ну, чтобы была эйфория, там, адреналин и все остальное. Интернет, конечно, в этом плане вреден тем, что есть какие-то определенные группы в Телеграме, там, да, в социальных сетях. Тоже может быть,
продают,
где можно, да,
купить.
Где делают закладки, ага. да, то есть это по городу, ага. ты связываешься, все это анонимно, ты оставляешь там, не знаю, возле мусорного бака там на Киевской, ну, грубо говоря, ага. да, и потом ты там, и когда они деньги возьмут, они говорят, твоя закладка там дальше там-то, да, или на вечеринках, да, какие-то вещи, или они смешивают там с энергетиками какие-то вещи. Ага. Химические. Вот поэтому, то есть, да, случаи употребления наркотиков есть, психоактивных веществ, я бы сказал, да, больше. Вот, к сожалению, да, стало больше подростков, которые употребляют, больше подростков, которые курят. И сейчас, например, есть такие, как вейп, электронные сигареты, это просто...
А они тоже какой-то имеют эффект наркотиков,
разве? Нет, они не имеют эффект наркотиков, но
просто
да,
они вредны.
Вредны, да. То есть я про то, что в целом это стало так доступно. Ага. Если там раньше боролись только с сигаретами, то сейчас очень много видов, да, там. Вот. Потом, ну, специальные вечеринки устраивают, где обязательно будет какое-то психотропное вещество, да. То есть такие случаи бывают. Да, вот. Потом, касательно интернет-зависимости, да, очень много родителей чаще всего. Ну, дети в этом не видят проблемы. Родители обращаются. Но, к сожалению, например, ну, то есть еще у нас в Кыргызстане не принята интернет-зависимость как зависимость. То есть она не входит еще в этот... как в классификацию, грубо uh-huh. говоря, зависимостей, да, и с этим нет определенной работы. Например, мы знаем, что в Соединенных Штатах, в некоторых странах Европы, да, это считается как зависимость, как и наркотическая.
Я читала статьи да. на английском, где говорится, что вот это anxiety, как это вот тревожность у детей, uh-huh. и депрессия подростковая связаны с интернет-зависимостью
да.
напрямую. И у них есть даже какие-то диагнозы, вот в Японии, например,
да.
Когда вот идет anxiety плюс интернет-зависимость, что-то вот такой
да.
единый какой-то.
Да, да, но,
диагноз.
К сожалению, у нас, вот, то есть, я как психолог, наверное, не могу сказать, что я там могу помочь очень хорошо угу. при интернет-зависимости,
да,
потому
тут,
что у меня нет специального образования.
Психотерапевт
да, 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 конечно.
Угу.
Но у нас психотерапевтов мало, у нас больше психиатры, но психиатры еще туда, то есть это еще не вошло для них как болезнь, но в целом было бы очень круто, если мы бы признали тоже это как зависимость и могли бы как-то помогать системно если бы обучали бы, да, школьных психологов, то есть, но как зависимость, да, в последнее время это есть, и на самом деле вот такие корпорации, как Facebook, Instagram обвиняют в том, что они скрывают определенные данные, что на самом деле социальные сети очень сильно влияют на самооценку подростков, и были какие-то исследования, которые, то есть, аналитика, которую они скрывали, и, ну, то есть, был какой-то такой шум, да, в медиасфере, вот, ну, вот про там отсутствие лайков, да, то есть они какие-то политики приняли, да, там, когда скрывают, там, не видно, сколько кто-то поставил лайков, когда только ты лайкнешь, там выходит, сколько человек лайкнуло, но до того ты, пока не нажмешь лайк, он не выходит, а раньше прям видно было, да, сразу там 100 человек там лайкнули Тинчит Кабака твою фотографию. Вот, и там было написано. И люди прям вот тревожат, это тоже часть тревожности.
Что никто не лайкает.
Да, никто не лайкает. И вот и кибербуллинг тоже, да, тоже популярно.
Потом здесь... вот это Инстаграм, эта культура, когда вся жизнь прекрасная на показ. Люди, дети страдают от того, что они не могут, да, жить или иметь того, да, что имеют их сверстники.
Да, но каких-то, знаете, глубоких исследований в нашей стране не было. Но в целом, если мы как бы говорим в целом о мире, то да, в глобальном контексте мы понимаем, что да, это очень сильно влияет не только на подростков, и на взрослых людей. Потому что если у тебя подшатанная, да, там, ну, то есть самооценка у тебя низкая, там, подшатанная психика какая-то, или, ну, то есть какие-то есть проблемы, то ты, понятно, что будешь все время сравнивать себя, да, с какой-то вот красивой жизнью, что... Но сейчас я должен сказать, что очень много подростков, они альтернативные подростки, да, там есть целое, как бы, направление, субкультура.
И что это за такое?
Альтернативные подростки — это те, кто не признают правила, и они выходят против этих правил. Если мы увидим, ну, в Бишкеке я недавно читал, что есть, например, альтернативные подростки филармонии, есть альтернативные подростки хаята, то есть есть две группы больших. Раньше, помните, да, были эмо, готы, то есть вот такие панки, ну, то есть это были субкультуры, сейчас они вот называют себя альтернативными подростками. И вот недавно я общался как раз вот несколько дней назад. Но мне кажется, вообще было бы интересно их тоже позвать в эфир, поговорить о том, что их беспокоит. Потому что мы как бы сидим тут, взрослые, и обсуждаем о том, ну, вообще, что у подростков происходит. Но вообще было бы круто какой-то эфир сделать и прям послушать их, потому что они против каких-то шаблонов, стандартов, и я прям чувствую, что эти подростки очень не обращают внимания на это лакшери, когда все прекрасно, все так классно. Они наоборот протестуют,
они
одевают.
Протестуют против гламурности.
Гламурности, вот этой вот
богатства,
да, богатства, да. И они, то есть, но это тоже там внутри. Я не хочу не оскорбить подростков, если они слушают нас. Но в плане, да, среди них тоже делятся, но они прям выходят против капитализма. То есть, ну, как бы как в свое время хиппи, да, то есть. То есть есть такие элементы.
Это интересно.
И это очень интересный тренд. Но это подростки, которым сейчас вот 13, 12, 14 лет. Вот сейчас именно, вот сейчас, в 22-м году, сколько им, вот у них вот какой-то другой...
Они такие идейные, значит.
Да-да, они прям очень это, там, они носят то, что специально.
Как хиппи в свое время, да. Ну, я думаю,
на
Западе тоже такие есть, их
там
даже коммунистами называют, как бы новыми, да? Что-то такие идеи у них, равенство, там, братство или там... Ну, против богатства.
Да, да, да.
Есть,
ну, то есть
такой тренд.
Есть такой тренд тоже, но это радует в плане
радует,
того, что
да.
Ну, они как бы не страдают тем, что...
Материальными болезнями,
вещами, да.
Да, да. Ага. Интересно. Вот скажите, как психолог, мне непонятно. Столько много информации о вреде наркотиков.
Угу.
Уже столько, уже поколение какое, да? Новая, и молодежь продвинутая, ей доступна вся эта информация. Они знают, от передоз умирают, да, люди. Они знают, чем заканчивается это все. И тем не менее, это не останавливает их от употребления. А, как вы говорите, растет употребление психотропных веществ. Вот почему, чем это объяснить?
С чем связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что, ну, в подростковом возрасте, ну, вот этот нестабильный гормональный фон, да, и, конечно, хочется испытывать удовольствие всем нам, да. Если мы съедаем шоколадку, нам же тоже становится лучше. Мы говорим, ой, надо кофе с сахаром и шоколадку поесть, чтобы эндорфинчиков прибавилось, да. Ну, и мы чуть-чуть начинаем себя окрылённее чувствовать на какое-то короткое время. Ну, психотропные вещества, почему они популярны? Потому что, то есть вот этих, как сказать, Например, если люди занимаются спортом, мы знаем, что они получают вот этот адреналин и эндорфинов, да? Счастье прибавляется, там, ну, кажется, что тебе лучше. И вот подростки тоже для того, чтобы достичь вот этого кайфа, да, как говорят, удовольствия, они употребляют. Значит, но знают ли они о последствиях? Конечно, все знают, что это все плохо. Но удовольствие сиюминутное перевешивает. Это как незащищенный половой контакт, да? Мы знаем, что если вдруг я там, не используя презерватив, да, вступлю в половой контакт, я заражусь, но в этот момент так сложно себя остановить, потому что так хочется быстро это удовольствие получить. Поэтому тут очень такой сложный. И для того, чтобы подростки, вообще люди, да, как бы не употребляли, наверное, психотропные вещества, это вот нужно столько, как сказать, знаний об этом, да, и такой, такая высокая, высокий уровень осознанности, я бы сказал, да, что вот, ну, когда только, мы же все были подростками, в подростковом возрасте ты все-таки не так размышляешь, как 30-20 лет, правильно, да? Поэтому, ну, это связано еще с мыслительными процессами, да.
Да, я как раз читала, что, оказывается, до 21 года не развит определенный участок мозга,
да.
Он еще недоразвит, где человек может как бы полностью отвечать за последствия своих поступков, да, понимать.
Да, да. Я забыл тоже, как это называется, но вот там как раз есть диаграммы, которые показывают, что вот эта часть мозга, о которой
вот
вы говорите.
Вот мы об этом ведь многие не знают, я говорила на прошлой передаче об этом, чтобы родители должны об этом помнить, потому что мы как бы думаем, что они уже взрослые, все понимают, вроде у них информация есть про эти самые наркотики о вреде, но все-таки у них что-то там не до конца развито, чтобы понимать все
полная
последствия, да?
Да.
Всю полную ответственность нести.
Конечно,
за
это связано с возрастом. Плюс мы еще должны понимать, мы же, когда если все время относимся к своим детям, как к маленьким детям, за них все решаем, да, и вот это, и вот как это, навыка принятия решений и ответственности.
Еще, да.
Ну, то есть человек, если мы все время там, ребенок несет суп, и мы что говорим? Разольешь горячий, давай я сам, да? То есть, и вот этот ребенок, мы, то есть, отбираем у него вот это право, да, ответственности, что он поймет, что если даже он разольет этот суп, что ему будет плохо, горячо, там, да, он что-то подожжет там или что-то еще. Ну, то есть, как бы, вот этот опыт очень важен, когда мы чуть-чуть самостоятельности даем. Когда мы даем самостоятельность, люди тогда и с ответственностью как бы близко, да? Вот поэтому в этом плане, мне кажется, нам, родителям, важно осознавать, насколько мы детям даем получить опыт какой-то, да, определенный. Или мы все-таки ходим, бегаем, за ним все решаем и говорим, ой, вот будет плохо, если разольешь суп, поэтому лучше я буду сама это делать.
Я, вы знаете, завидую таким родителям, которые вот смело могут пустить ребенка. Допустим, я разговаривала вчера с одной со своей знакомой, и она отправила своего ребенка после школы в Кемерово зачем-то. Хотя у нее дети живут и в Москве тоже работают, ну и получается старшие сестры и братья этого ребенка. И вот самого младшего они взяли и отправили куда-то в Кемерово просто учиться. Это, в принципе, не что-то престижное.
Да.
А вот именно, чтобы он остался один и был, научился самостоятельности. Абсолютно тепличный ребенок, который младший, вырос с родителями. Я так удивилась, вот я не представляю, чтобы я просто с этой целью куда-то к черту на куличики бы отправила своего ребенка. Тут же, вот понимаете, смотрите, опасность с одной стороны, что он останется один и попадет под какое-то дурное влияние, те же самые наркотики или что-то еще. И в то же время, как бы, это правильный шаг, чтобы научить его самостоятельности, то, о чем вы говорите. Вот как вы считаете, здесь вот все-таки правильно они поступили?
Мы не можем, да, говорить, это был правильный, неправильный поступок. Но главное, что они решают, родители. Но я поддерживаю, если ребенок оканчивает школу 17-16 лет, ну, в принципе, он может нести ответственность за себя. Ну, и мы знаем и детей, которые в 10 и 8 лет, да, если трудная жизненная ситуация какая-то. Они не работают, например, да, обеспечивают своих родителей там, на рынке. То есть таких кейсов много мы слышим. То есть, но я за то, чтобы если это, например, даже тепличный ребенок, который в городе, в квартире растет, у него, в принципе, все базовые потребности удовлетворены, да, то я думаю, что это вообще крутая возможность. И тут же еще про готовность родителей сепарироваться от него, да, то есть они не хотели, чтобы он был, грубо говоря, таким, да, эмоциональным, эмоционально зависимым от родителей. Ну вот отдельно поживет, поймет, как это, каково это, да, вот одному готовить, расходы свои считать, там, хватит у меня денег, не хватит, уметь строить там, если он в общежитии живет, отношения с другими людьми, со сверстниками, договариваться. В этом плане, конечно, я думаю, что это хорошее.
Да, это положительно. Я думаю, они, наверное, просто были уверены, что он очень хороший мальчик, и не пойдет по дурному.
Ну, знаете, да, но это вот тоже про тревогу. Ну, как бы, если они даже бы... Может, они, если был бы это не самый правильный ребенок, может, тоже бы
они
отпустили.
Бы так, да,
мы не знаем, это уже чисто, видите, как бы... Мы не знаем, как это...
Чужая
из каких
потемки,
да, принципов они это делали.
Да. Да.
Но в целом самостоятельность, думаю, нужно прививать, потому что все-таки задача родителя научить ребенка тому, что когда его не будет уже, чтобы он мог жить в этом мире самостоятельно. Вот это для меня важно.
А вот как нам все-таки получается, что проблему наркотиков нам сложно контролировать, да?
Да.
Нам сложно бороться. Они найдут пути.
Да.
Ну и что вы посоветуете
что
родителям?
Делать?
Да, что делать?
Окей, ну, мне кажется, во-первых, не нужно бояться говорить о наркотиках тоже или психотропных веществах. Ну, как бы, когда-то я вот тоже был, ну, 17 лет, наверное, услышал про такое понятие, как информированный выбор, да. Ну, вот я, например, курильщик, я знаю, что я курю, я знаю, что это может привести к раку легких, что там на мое давление, сосуды там, ну, то есть состояние влияет. Но я, осознавая, зная, что это будет плохо, я это продолжаю делать, да. Вот это про такой информированный выбор. Но часто бывает, что подростки не информированы даже о составе веществ, да, они просто употребляют, потому что знают, что если такую комбинацию, столько таблеток выпить, будет вот так тебе классно там, у тебя будет классный трип там, да, ты, я не буду, как-то так называют это, ну, там, они знают, как настроиться, где это сделать, и... Но некоторые не знают об этих последствиях, поэтому родителям, во-первых, нужно быть информированным о том, что если употребляет ребенок, о том, что нужно, то есть о чем он употребляет, чем он интересуется, да? То есть родителям нужно больше изучать про эти наркотики или про психотропные вещества, чтобы разговаривать и говорить, да, об этом. Запретить не получается, да? Вот согласитесь, как вот любой подросток захочет, он найдет, покурит и что-то.
Но есть шанс, что если он получит информацию о вреде, то
да,
он сам остановится.
Да, конечно, конечно. Ну вот, например, я тоже привожу пример, что, например, я в подростковом возрасте не знал, сколько нужно есть белков, жиров там, или углеводов, да, например, там. Я имел там проблемы с весом, но мне эта информация вот так была важна, и я, конечно, ел то, что я хотел есть, да, там, картошку, жареное мясо там, или что-то еще. Ну, вот. Но если бы я знал, я вот думаю, что я, наверное, тогда бы уже задумался там о правильном питании, о том, что чего больше надо есть, чего меньше надо есть. Поэтому, мне кажется, дать информацию и о последствиях рассказать, ну, не на всех воздействует, да, но это поможет хотя бы понять, что с тобой произойдет. Ну, а так, конечно, когда уже ребенок начал употреблять, ну, если он уже независим химически, то можно остановить это, да. Но поэтому, я думаю, родители должны говорить, информировать, а просто запрещать, вот это вот очень такое гиблое
дело. А насколько это и доступно материально? Это они дешевые наркотики?
О ценах я не знаю, к сожалению, потому что я не пытался купить, но я знаю, что есть группы, где они могут приобрести. Ну и не забывайте про аптеки, что есть виды каких-то там таблеток, которые в какой-то комбинации, если выпить, то будет хорошо.
Но в школах хотя бы информируют о вреде
наркотических? Да, конечно. То есть это классные часы, целые месячники о вреде проходят, конечно.
Ну, вы как какой-то можете привести пример семейных проблем, решенных, вот чтобы как-то вдохновить, что ли, слушателей наших?
Ну, честно, сложно сейчас как-то из этих кейсов выбирать. Ну, я, наверное, могу рассказать, ну, с подростками, да, кейс какой-то, да. Могу рассказать о случае, например, был такой кейс, когда мы работали, ну, то есть с детьми. Это было в одной из новостроек города. Был ребенок, подросток, мальчик, и у него был отчим. То есть и у отчима были дети, и у мамы были дети, ну, как бы они, да? Uh-huh. Потом они стали жить вместе. Ну, и мы замечали, что ребенок приходит, он какой-то замкнутый, там, то есть он начал сутулиться в этом, хотя до подросткового возраста так нормально себя вел, да? И он как-то вовлекся в проект по профилактике насилия. То есть как раз такой был проект для школ. Uh-huh. Ну, и вот, и, в общем, когда в какой-то момент мы, то есть, понимали, что что-то не так происходит, вот, и мы начали разговаривать с ним, потом выяснилось, что, ну, как бы он старший, и там иногда побивает там его отчим, да, и потом выяснилось, что, ну, как бы у него финансовые проблемы в семье были, то есть мы находили, как бы, тех, кто, ну, благотворительность может оказать, ну, и стали работать с этой семьей, да, с отчимом, с мамой. Вот, и у него была там способность, то есть он был такой забитый, но у него была способность там из пластилинов что-то делать, то есть он такой был очень творческий, ну и мы как бы вели его, этого ребенка, там до 9 класса, ну вот порекомендовали поступить ему там в училище, где вот он художественное может закончить, ага. Да, и начали разговаривать с родительницей, мама приходила на консультацию, тоже плакала, рассказывала, ну что ей сложно, детей из двух семей соединить и вот воспитывать, и не всегда получается как бы ко всем одинаково относиться. Вот, но в результате как бы работы с этой семьей, консультации там отчима и мамы, как бы нам удалось как бы сохранить вот эту ситуацию.
Семью, да?
Семью, да, и у них стало меньше конфликтов. Ну, как бы какая-то часть финансовая тоже была, там кто-то пожертвовал, мы их передавали, но, то есть, но это было потом уже было все окей, потому что он уже вырос, потом поступил, стал увереннее, там он начал фотографировать, потом ну, вот, рисовать очень хорошо. Ну,
такой вот как-то начал. Ребенок, да,
да. И он как бы ну, пошел, то есть, ну, то есть начал помогать семье, потом в плане
материально.
То есть, как-то материально, да. И так, ну, как бы семья была сохранена, ребенок они избивали больше, потому что. Ну, как бы с мамой уже больше говорили про то, почему не получается, да? С отчимом тоже, и он говорил о том, что он боится, что вот он отчим, и не дай бог, если он станет плохим, то вот это же его имя тоже, да, там, что вот он, отчим появился, и вот он стал плохим. Он говорит, из-за этого страха, говорит, я стал его, ну, то есть я хотел, чтобы, ну, держать его в таких ежовых рукавицах,
А-а-а.
Чтобы...
Он не понимал, он понимал свою роль неверно.
Да,
он
да.
Он думал, что он должен
вот
быть прям строже.
Строже, потому что он боялся, что он не так...
Что
не
распустит
туда пойдет,
ребенка,
распустит
да.
ребенка, и его обвинять в том, что он, ну, не, плохой отец, плохой отчим, вот. Ну, как бы видите, да, вот такие разговоры, консультации, конечно, помогли. Ну, это один из таких кейсов, наверное, который я вспомнил сейчас. Бывает много и неудачных кейсов, да, когда родители не готовы работать.
Над собой.
Над собой, да. Это очень сложно. Когда родитель не готов, мы можем, не можем помочь ребенку.
Ну, хорошо, что они хотя бы с одной беседы хоть, может быть, что-то... для себя
да.
возьмут, и, может быть, они, хоть и они не приходят к вам во второй раз, но можно надеяться, что они где-то что-то поняли и изменятся.
Да.
А вот скажите, как решаются проблемы вот с этой сексуальной распущенностью или... безопасный секс, что-то такое есть.
Что вы имеете, когда вы говорите сексуальная распущенность?
Ну, я имею в виду, что вот насколько эта проблема тоже существует.
А, среди подростков.
Среди подростков, да. И как это решается в школах, как-то есть какие-то механизмы.
Да, хорошо. Ну, мы знаем, что подростковый возраст – это гормоны, да, и появляется интерес вообще к сексу в целом, да, и мы замечаем, что сейчас, ну, как бы, подростки очень разнообразные, да, кто-то там, ну, есть религиозный подросток, кто там не говорит вообще про это, харам там, ну, то есть,
да.
Если мы говорим про мусульман, ну, или христиан, да, то есть это как-то считается очень это, но в целом, ну, свободные подростки, конечно, они хотят попробовать секс и... ну, были случаи, когда там семиклассники заражались и инфекциями передающимися половым путем, потому что они не знали, как бы, что нужно защищаться.
Даже был такой семиклассники кейс уже
в одной, да, из школ Бишкека. Я вот ходил, это, я тогда еще не работал психологом, но я был волонтером в организации общественной, и мы там как раз рассказывали про различные заболевания, ну, чтобы была профилактика, про ВИЧ. И вот нас пригласили в одну из известных бишкекских школ, там семиклассники скинулись деньги, и вот подарок своим однокласснику подарили, ну, как бы услуги секса, да, так скажем. И вот как бы он переспал без презерватива, ну, подхватил гонорею. Вот, и мы потом всему классу, ну, казалось бы, дети очень маленькие, седьмой класс, они там еще, ну,
кошмар,
играются, балуются,
лет?
Да? Ну, 12-13 лет было, кажется.
Вообще,
да.
Это нормально? Как вот, какой, в каком возрасте они начинают заниматься
сексуальной жизнью? Да, вот я сейчас как раз к этому веду, да, что вот, то есть, были такие случаи, ну, и... То есть родители часто как бы начинают говорить: вот теперь так случилось, нам надо, чтобы остальные дети так не попробовали, нам надо начинать. Но системного сексуального образования у нас в Кыргызстане полового нет. К большому сожалению, это были большие
уроков
попытки.
Уроков таких нет, да?
Да, уроки специально хотели внедрить. И вот помните, я в начале программы говорил, что есть здоровый образ жизни,
да,
предмет, и туда не включены.
Не включены.
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 То есть темы вот эти все включены, но, к сожалению, это из-за того, что это методические рекомендации, а не как отдельный предмет, который обязательно, его не могут не проводить или упустить эти темы, да? Но есть школы, которые проводят, например, я знаю, в городе несколько школ, где из-за того, что это гимназии или лицеи, да, или гимназии, да, называются, вот, у них там прям внедрены уроки ЗОЖ, потому что они имеют на это средства, да. Но в основном, ну, как бы, если по всей стране, то, конечно, мало распространяется. Средний возраст вступления в первый половой контакт, ну, это вот в результате исследований 3 года назад, делал это Кыргызский альянс планирования семьи, было 13,5 лет. То есть первый опыт сексуальный, да.
Прямо...
Ну, мы про сексуальный опыт, когда говорим, мы не говорим сразу там.
Ну,
про...
опыт, да.
Да, опыт.
Просто
это может быть
первый
контакт, поцелуй, там, ну, разные виды секса, да, могут попробовать. Вот. Поэтому, да, вот такой. Но я думаю, что подростки сейчас более осознанны в плане защиты, там, презервативов, каких-то защитных механизмов. Более информирован, потому что раньше было больше.
Есть организации, которые раздают презервативы,
да,
в школе,
да.
Есть такое?
Нет, в школе нет, это запрещено.
Запрещено.
После 2013 года в школе никто не раздает презервативы.
Такого нет благотворительных?
Нет, да. Они есть, но только совершеннолетние.
А, совершеннолетние.
Или если ты сам туда придешь, да? Ну, подростки не ходят, им стыдно чаще всего.
Им стыдно, да.
Вот, поэтому, ну, сексуальная распущенность, я бы не сказал, что они... Наши подростки сексуально распущены, но интерес здоровый к сексу у всех есть.
Ага.
Многих.
А вот что-то я потеряла мысль, что-то хотела спросить. Вот когда вот эти уроки стали внедрять в школах, религиозные организации не противились? Я слышала, что был такой протест как бы против уроков по обучению. Ну, как бы...
Нет, это не только религиозные организации были. У нас есть организации, которые на уровне медресе внедряют такие уроки. Это Мутакалим, есть такая организация.
А, это нормально, да, в принципе?
Очень хорошо воспринимают, да. Просто есть некоторые политические силы, которые как бы... Им невыгодно, и они там говорят: вот, там, традиции, наше общество. Просто, мне кажется, это еще от того, что, ну, там, слово «секс», там, сексуальное образование, для них кажется, что вот с первого класса будут теперь всех обучать сексу. Конечно, нет. По стандартам сексуального образования в первом классе будут рассказывать только про гигиену, например, да? Как подмываться,
ну,
даже. То есть про части тела, потом, конечно, к подростковому.
Соответственно, возрасту.
Да, да, но почему-то наши боятся, и это как политический инструмент используется часто. Вот, но прям я не видел, чтобы религиозный, это был нерелигиозный человек, который очень сильно был шум, скандал по поводу сексуального образования в 2013 году, да.
К сожалению, наша передача подошла к концу почти. Ну, я надеюсь, что вы к нам еще придете, может быть.
Да, я думаю.
Если вы найдете вот этих вот ребят, каких-то интересных подростков,
альтернативных
подростков, если бы вы вместе пришли с ними, было бы замечательно. И вообще, я не знаю, может быть, кто-то согласится поговорить в эфире о своих проблемах,
да, было
из родителей.
Здорово.
Да, так что мы не будем прощаться навсегда.
Спасибо.
Надеюсь, мы еще встретимся.
Эфир,
да. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня. Дорогие друзья, мы завершаем на этом нашу передачу «Секреты счастья» сегодня. Жду вас, как всегда, в пятницу в 12:00 и в следующий понедельник. Мы будем продолжать говорить о подростках в следующий раз. Ну и потом уже у нас будут другие гости. Всего доброго, всем счастья, счастливо!